Роман Медведев. Чапа. История первая. Хозяин. Жуков, Суворов, Блюхер и Чингисхан живут все вместе, во дворе небольшого деревенского дома. Иногда они лениво переругиваются между собой, но без фанатизма, чтобы была возможность помириться потом, а так в основном живут мирно. Багратион тоже живет в этом дворе, но у него свой вольер. Небольшой, основательный, с крепкой дверкой на хитром засове, который нельзя открыть случайно. Его психику уже не исправить. Багратион не может, как все остальные полководцы, нормально жить среди людей и других собак. Он слишком агрессивен, начинает грызть насмерть любое живое существо, находящееся рядом. Ему не важно, человек это или собака. Багратион должен остаться один, победителем. Люди в форме, которые привезли его сюда, об этом сразу предупредили. А главный во дворе — Чапа. Раньше его звали Чапаев, но теперь он отзывается только на Чапу. Он не вожак стаи, нет, он скорее опекун остальных собак. Чапа — любимчик хозяина, да и всех остальных сожителей. Ему даже можно иногда заходить в хозяйский дом. Он первенец и сторожил этого двора. Когда Чапа ушел на пенсию, то переехал в этот деревенский домик почти в одно время с хозяином. Он все последние годы рядом с хозяином и, наверное, понимает его как никто другой. У Чапы и его хозяина схожее до и после. Помните эти рекламные фото фитнесов и диет? Фотография до и фотография после. Если бы эти фотографии отражали внутренний мир, то у Чапаева и его хозяина эти фото были бы одинаковые. На фото до у них была бы нордическая уверенность в правильности своих поступков. На фото после — философские сомнения в правильности своей жизни. Хозяина Чапы и остальных полководцев я знаю давно. Гостем в его владениях я, слава богу, не был, а вот навещать его постояльцев навещал. И каждый раз, когда я приезжал, мне нравилось наблюдать за тем, как он относился к людям и своей работе. Хозяин при любых обстоятельствах оставался человеком и всегда был готов помочь своим подопечным. И окружающие его люди частенько тянулись к этому невысокому мужчине со спокойным и внимательным взглядом. У хозяина были редкие для современного человека качества — порядочность, уверенность. И то, что в любой ситуации надо быть прежде всего — честным с самим собой и со всеми, кто его окружал, какого бы статуса они ни были. Чапа, наверное, бы удивился, что хозяином этого человека считает не только он и другие собаки. Хозяином еще называют на уголовном жаргоне всех людей, занимающих определенную должность. Если говорить конкретно об этом хозяине, то он работал в подвале огромного серого здания в центре города. Он присматривал за людьми, которых привозили в эти подвалы другие люди. Хозяин был тюремщиком. Официально подвал не являлся тюрьмой, и его должность называлась по-другому. Но хозяин понимал и принимал, кем он работает. Если быть уж совсем точным, то он был начальником небольшого внутреннего изолятора, и хозяином его по многовековой тюремной традиции сначала стали называть опытные сидельцы, потом коллеги, а со временем и руководство. Хозяину нравилось то, чем он занимался. Он был твердо уверен, что его работа ничуть не хуже работы врача или учителя. Хозяин занимался важным делом, он был нужен людям и за это получал хорошую зарплату. Он считал, что именно такая жизнь, где главная цель служения обществу, достойна настоящего мужчины. На работе хозяин проводил все дни и некоторые ночи, как и все его сослуживцы. За службу хозяина полагался бесплатный проезд на общественном транспорте и санаторий один раз в год. Но самое главное, что давала ему работа, это возможность уйти на пенсию достаточно молодым человеком, так как год работы в подвале засчитывался за 2 года службы на других этажах здания. Хозяин так и хотел — быть полезным стране, людям, но побыстрее уйти на пенсию. И уже на пенсии, после того, как отдав лучшие годы жизни и большую часть здоровья своей стране, жить для себя, на небольшое содержание с чувством выполненного долга. Хозяин хороший человек. Он никогда не спрашивал у задержанных, как и почему они попали к нему в подвал. Хозяин действительно не хотел знать этого. Ему это было ни к чему. Он знал, что если начнет интересоваться причинами произошедшего, то услышит различные версии одних и тех же событий. Коллеги будут убеждать, что его подопечный — сущий злодей, а сам задержанный обязательно заявит о своей невиновности и о диком стечении обстоятельств. Хозяин начнет испытывать злость и жалость к подопечным, а это… неправильно. Он должен быть беспристрастным, и поэтому, еще в самом начале службы, хозяин решил, что лучше он не будет знать, за что именно эти люди попали в подвал. Хозяин делал свою работу, уважая людей, оказавшихся в подвале. Он следил, чтобы гости были сыты, здоровы и находились в сравнительно комфортных условиях. Да, здесь не пятизвездочный курорт, но и не камера пыток. Хозяин отдавал себе отчет в том, что нахождение в подвале для него было рутиной, обыденной работой, а для людей, попавших сюда не по своей воле, это было серьезное испытание. Начальство поддерживало хозяина в стремлении не создавать бытовой стресс для задержанных, ведь это была не рядовая кутузка. В подвале часто гостили известные медийные люди. О том, кто именно пожалует к нему в гости в ближайшее время, хозяин иногда узнавал из новостей. Очень редко, но и здесь, в подвале, случались трагедии. Однажды один совсем еще молодой студент покончил с собой в камере, и хозяин до сих пор сомневается, нет ли в этом его вины. Я не раз слышал от него, что когда он в тот вечер уходил с работы, то чувствовал что-то неладное. Он тогда даже подумал, что, может, стоит пройтись по камерам, посмотреть на обстановку, но отмахнулся от этой мысли и теперь, наверное, всю жизнь будет думать об этом. Что, если бы он в тот вечер поговорил со студентом? То, может быть, трагедии не произошло? Или она случилась бы все равно, как нечто неизбежное?